Говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Долина царей» Алексея Пурина и монография Эдуарда Нитабурга «Афроамериканцы США. 20 век». Во второй части передачи «Похождение повесы» в Камерном музыкальном театре реконструкция спектакля Бориса Покровского. В Петербурге в издательстве журнала «Звезда» вышли две книги Алексея Пурина. Сборник стихов «Долина царей» и книга-эссе о русской поэзии XX века «Листья, цвет, ветка». С автором книг беседует Татьяна Вольцкая.
«Перегрызал ли зуб больной булыжник? Больше нет ни зуба, ни камня общий выходной, ни шах, а мат и площадной. Прощай, история, голуба, прощай, зазноба, твой озноб, мы знали, будет все теплее, пока не вгонят гвозди в гроб, и шар земной не околеет. Прощай, Езон, прощай, Эзоп, и лишь Синдбады на коврах летят из Персии, немного смущая нас, внушая страх, как искры, как легчайший прах дотла сгорающего бога».
Это было стихотворение «Конец истории» из нового поэтического сборника Алексея Пурина «Долина царей». Алексей, скажите, а почему так названа ваша новая книга?
Все сразу представляют, что там много довольно ценных предметов было обнаружено. Вот автор хочет надеяться, что и в книге есть какое-то золотишко. Но если всерьез, то, наверное, потому что там много стихотворений про смерть, к сожалению. Вот.
«Мементо море», «Помни о смерти» – одно из любимых изречений христианских, да, и, в общем, христианская культура призывает жить именно, как говорил Александр Михайлович Панченко, с головой повернутой назад. Это актуально сейчас, или мы совсем потеряли эту сноровку?
Я считаю, что вот это как раз главная, так сказать, поза культуры, культурного человека, потому что только смотря назад, мы можем как-то двигаться вперед. А потом религия, культура и, в общем, а для меня христианство, конечно, это, в общем, вещи, так сказать, неразрывные абсолютно. Это, конечно, самообольщение, но мне кажется, что вот стихотворцы, они довольно сильно продвигаются как-то пониманием тех вещей, которые изначально знает церковь. Если они даже зачастую, выскажут кощунственные вещи, это делается только ради истины и ради стремления к Богу.
Скажите, Алексей, вот одно стихотворение называется «Конец истории». Это не фигура речи, а действительно есть такое ощущение, что конец не поворачивается. Оборачивается язык сказать «прекрасной эпохи», но «некой эпохи» опять.
Очень сложно как бы удалить собственный опыт из рационального решения этого вопроса. Понимаете, вот когда человеку столько лет, сколько мне, то кажется, что да, что мир начинает как-то рушиться, разлагаться, и все идет к концу. Я все-таки надеюсь, что это ощущение умных, уже стареющих людей. Надеюсь, что для молодого человека это все не так.
Ну, здесь я могу с вами поспорить. Я как-то с юности жила с ощущением катастрофы, разлившейся вокруг. И если вспомнить начало века, Блока, Белого, всех этих молодых людей, которые видели зори революции, зори мятежа, смены эпох, они же тоже, несмотря на молодость, вот были буквально одержимы этим ощущением.
Вообще такая катастрофа, которую из себя представляет все 20-е столетие, это, в общем-то, в историческом масштабе довольно маленький промежуток. Ну и что? Ну и катастрофа.
Ну есть Россия, нет России.
А почему бы и нет? Есть Римская империя, нет Римской империи, жизнь продолжается, все равно остается и культура, и происходит, конечно, опять перемещение народов, движения народов, но, по-моему, я не вижу в этом ничего плохого. Мир меняется.
Из книги Алексея Пурина «Долина царей».
Поэту посвящается Евгению Борисовичу Рейну. «Не Зевс орой ворон клевать больную печень, на огонек твой прилетит, сюжет извечен, о высших доблестях заботится петит, жужжа, зудя, шипя,
захлебываясь в гуле, блин, лебединый стан. А мудрый Карамзин уже давно в Стамбуле, и с ним беседует султан.
А я бы выбрала другое стихотворение из книги «Долина царей». Вот хотя бы это. «Огромный пароход уже наполнил дымом угрюмый порт. Каким-то Лиссабоном, Лимом, вот-вот он, отдудев, уйдет. Уж в мятых канатье взбираются по трапу, и в шляпках те, кто, показав язык картузному сатрапу, чуть что растают в пустоте. Мне многие из них знакомы понаслышке, все высший свет, и машет с крутизны, приговоривший к вышке себя забравшийся поэт. Давай поторопись, всего одна минута, и в путь, на этом корабле отыщется каюта для нас уж как-нибудь. И мимо островов Канарских и Азорских, Бермуд, Багам, поедем, поплывем, не ради див заморских, на пир к богам. Ни дар блистательный, ни честные старания, увы, плывущих не спасут, нас небожители, как хищные пираньи, сожрут». Сожрут. Очень горькие стихи. С одной стороны, осознание права быть на том пароходе, увозящем из России ее культуру. С другой, мучительное ощущение себя как пасынка этой культуры, да и родины тоже. Мне это стихотворение кажется неким мостиком от поэтической книги Алексея Пурина к его же прозаической книге. Кстати, Алексей, какое японское название? «Листья, цвет и ветка».
Книжка называется так, потому что это первая строчка стихотворения Кузьмина, а вся фраза «листья, цвет и ветка» все заключено в одной почке.
Как вообще у поэта сосуществуют вместе эти два занятия?
Думаю, очень просто. Стихи не должны писаться, по-моему, ежедневно, а должны как-то вот с трудом пробиваться. Их нельзя выращивать, как цветы, там, поливая водой.
Они дико растущие.
В общем, да, их надо выискивать, собирать редкие травы. А жить как-то надо, в смысле, думать, жить литературно, продвигать свое воззрение, словесность. И, кроме того, эти вещи писались лет около 15 назад. Это было важно еще, так сказать, в смысле денежного заработка, литературного какого-то присутствия и так далее. Это некий уже для меня как бы памятник личный, поскольку вот сейчас как-то я почти не пишу эссе.
Действительно, и для заработка, и, в общем, для души. То ли открывались все-таки, вводились в обиход имена, которые в советское время совершенно не были, да, введены, и поэтому нужно было как-то их зафиксировать, что ли, да, и для себя, может, еще раз проговорить, правда?
Все это осмыслить, и был какой-то пафос возможной литературной борьбы. Сейчас у меня такого пафоса нет, мне совершенно неинтересно бороться теперь с теми отчасти победившими направлениями литературы, которые, на мой взгляд, не являются направлениями литературы, а являются
коммерческими
продуктами жизнедеятельности, значит, да, людей, которые делают это как бизнес.
Вы имеете в виду?
Ну, я имею в виду, прежде всего, так называемую актуальную поэзию, так называемую неподцензурную поэзию, многие представители которой родились лет за 15 до отмены цензуры в России. Просто такой неуловимый джо, которому не нужно ни одному толстому журналу. Ну, что ж делать?
На обложке незабвенный Витебский вокзал, причем это старинная фотография, тот самый вокзал, где умер, как мы знаем, великий наш поэт Иннокентий Анинский. Почему такая обложка?
Именно поэтому, как бы вот нет, это событие смерти Анинского кажется одним из ключевых и важнейших в истории новейшей русской поэзии. Кроме того, это прекрасное здание в стиле модерн. В книге этот стиль позиционируется как очень важный для русской поэзии. Более важно, чем непонятные названия символизм, там, акмеизм, футуризм. Вот такая струна модерна, с чего началась поэзия 20 века, очень важна.
Самые главные вехи этой книги, самые ключевые имена, на которых вы остановились здесь?
Имен много, потому что на самом деле русская поэзия – это как орган. Там нельзя сказать, что толстая труба, ценнее тонкой трубы, потому что разные звуки извлекаются, да. И каждый поэт вот в этот орган в конце концов как бы встраивается. Анинский, Кузьмин, Вячеслав Иванов, Блок, Цветаева, Ахматова, Мандельштам, и Пастернак, и Бенедикт Лившиц, и Константин Вагинов, и Николай Заболоцкий, вплоть до Александра Кушнера, Евгения Рейна и совсем молодого, трагически погибшего поэта Бориса Рыжего.
Из книги Алексея Пурина «Листья, цвет и ветка». Как и архитектура большой морской, искусство одновременно и предсказуемо, и неожиданно. Оно исполнено благородной живой кривизны. Его особенное пространство рождает надежды. И даже если эти надежды кажутся нам недостижимыми и несбывшимися, не стоит отчаиваться. Ничто не исчезает, все остается. Даже посредственные стихи, даже они навсегда сохранят свое скромное место в небесном Санкт-Петербурге.
Это был отрывок из книги Алексея Пурина «Листья, цвет, ветка», которую представила нам Татьяна Вольцкая. А в эфире, напоминаю, «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Если о какой-то стране можно сказать в духе Экклезиаста, что в ней ничего не меняется, то уж точно не про Соединенные Штаты. Илья Смирнов принес монографию Эдуарда Ниттебурга «Афроамериканцы США. 20 век». Из нее можно узнать, что в Оклахоме в 1935 году был принят закон о разделении рас при рыбной ловле. В Бирмингеме запретили игру в шахматы между белыми и черными, а Верховный суд Калифорнии определил, что к решению расовых вопросов не следует привлекать этнографов, антропологов и других так называемых ученых. То есть старшие современники президента Обамы все это застали.
Нельзя было вообразить себе не то, что главу государства неправильные расы, а вот когда на приеме у жены президента Гувера среди множества гостей затесалась одна темнокожая, в ответ была всерьез развернута кампания за бойкот не только первой леди лично, но всего Белого дома, как сооружение, я цитирую тогдашнюю прессу, «оскверненного запахом негритянки». Но книга Эдуарда Львовича Ниттебурга не сборник исторических анекдотов. Это фундаментальная монография, вполне в традициях издательства «Наука». Исследованы множество сюжетов, которые в итоге складываются в курс новейшей 20-го столетия истории Соединенных Штатов. Всей страны, а не отдельной этнорасовой группы. И кое-какие парадоксы этой истории получают внятное объяснение. Вот вы никогда не задумывались, как получилось, что через 40 лет после победы северян в гражданской войне вошли в моду крайние формы расизма на грани и за гранью психической нормы? И где? Ведь не только в южных, но и в северных штатах, которые принесли столько жертв во время войны с рабовладельцами. Дети тех, кто зачитывался хижиной дяди Тома, повалили в кинотеатры на рождение нации. Вот вы вдумайтесь, пропагандистский фильм «Ку-клукс-клана» стал не только блокбастером эпохи Первой мировой, но и классическим образцом для будущей голливудской киноиндустрии. И ведь во Вторую мировую, я цитирую, Штаты воевали против расизма в Европе, имея по существу сегрегированную армию. Даже кровь для переливания раненым хранилась раздельно, хотя способ сохранения был в основном творением негритянского врача Чарльза Дрю. В книге приводятся многочисленные примеры героизма темнокожих американцев. Однако, как и в Первую мировую, ни один из них не был удостоен медали почета, это высшая награда за воинскую доблесть. Хотя в XIX веке за героизм в гражданской войне ее получили 21, в испано-американской войне 7 черных военнослужащих. Объяснение этого регресса не в сфере каких-то эфирных ментальностей. Оно самое земное, связанное в частности с тем, что сокращение притока белой бедноты из-за океана компенсировалось великим переселением бедноты черной с юга на север, из сельской местности в города. Негритянское население юга оказалось важным резервуаром рабочей силы. А чем меньше у рабочей силы человеческих прав, тем она дешевле. И такие очевидные внешние признаки, как расовые и этнические, легко использовать, чтобы подорвать на корню профсоюзную солидарность. Если кого-то не приняли в официальный профсоюз, то ему сам Бог велел стать штрейхбрехером, когда такой профсоюз объявит забастовку. Ничего личного, чистая экономика. Так что же здесь первично? Реальные конфликты, народные предрассудки или организованная пропаганда сверху? В этом плане показательны результаты исследования, проведенного во время Второй мировой войны. Вот в принципе, теоретически, большинство белых не хотели бы служить вместе с цветными. Но среди тех, кто реально имел подобный опыт, ситуация складывалась прямо противоположная. 60% за и только 7% против. Мы видим, что заблудившийся инстинкт расовой ненависти вовсе не составлял какой-то специфики германской или японской. Те же тенденции были характерны и для других стран, где к тому существовали социально-экономические предпосылки. И в США, так же как в Японии, принципиальную оппозицию такой модели развития составляли левые, социалистические, коммунистические организации. Так что даже люди весьма от них далекие вынуждены были признавать. Цитирую, «красные заслужили восхищение, потому что были единственными белыми людьми, которые, по-видимому, действительно озабочены судьбой негров». Теперь, когда идеи равенства дошли до самого Белого дома, можно было бы помянуть добрым словом тех, кто с самого начала не сомневался, что дважды два – четыре, а люди разных рас и национальностей должны иметь одинаковые права. С другой стороны, в монографии прослежено формирование черного расизма и национализма. Еще в 20-е годы Маркус Гарви требовал расовой чистоты, чтобы членами его ассоциации были только 100% негроиды, а мулатов он обзывал бастардами и агентурой белых. Как видите, это не альтернатива Ку-клукс-клану, а его зеркальное отражение. Подобные взгляды получили дальнейшее развитие в организации, получившей название «Нация Ислама». Бог первоначально 66 триллионов лет назад создал черных людей, живших вначале на Луне, соединенной тогда с Землей. А безумный генетик Якуб сумел за 600 лет путем многих мутаций вывести белых людей, голубоглазых дьяволов, врагов справедливости, лжецов и убийц. Ну и далее в том же конструктивном духе.
Жизнеописание небезызвестного Фарахана заканчивается таким печальным выводом. В 50-х годах с открытым забралом обычно выступал атеистический белый расизм, а в конце 20 века уже черный. Эдуард Львович поставил целый ряд вопросов, вроде бы не связанных прямо с темой, но, боюсь, ни в одном исследовании по новейшей истории их не миновать. Ну, например, о терминологии, которую использует современная статистика и социология, когда объективные критерии специально размываются и распыляются, выстраиваются такие совершенно ложные стратификации. Ну, например, под вывеской «фермер» может фигурировать владелец плантации и «бедняк-арендатор». Или о метаморфозах, которые претерпел во второй половине 20 века так называемый капитализм. Вот смотрите, с 50 по 82 год федеральный бюджет США вырос в 17 раз. Его доля в валовом национальном продукте с 15 до 24%. Причем социальные расходы составили почти половину этого бюджета. Соответственно, количество госслужащих выросло, внимание, с 6 до 16 миллионов. Автор по традиции именует все это буржуазно-реформистским вариантом развития. Но у читателя возникает вопрос, насколько вообще здесь применимо слово «буржуазное» или перед нами уже какой-то новый общественный строй, в котором канцелярия прорастает, обволакивает, подчиняет себе рынок, знакомый моему поколению по трудам Маркса и Энгельса. Именно в таком контексте рассматривается в книге «Либеральный подход к решению проблем низших слоев с упором на расширение ответственности государства». Из чего вырастает, с одной стороны, пугающий бюрократический аппарат, а с другой – массовое социальное иждивенчество, когда, по крайней мере, в 39 штатах и федеральном округе Колумбия сидеть на пособии оказывается выгоднее, чем работать. Я цитирую. Кроме того, в отличие от заработной платы, пособия не облагаются налогами, что также увеличивает их привлекательность и снижает стимулы к социальной адаптации, включению в трудовую жизнь, способствуя устойчивости люмпинизированной прослойки. Кстати, замечательная формулировка по поводу политической надстройки на этом новом базисе. «Левые круги и вообще либералы».
Не получается ли у вас, что все разнообразие жизни будет сведено к социально-экономическому базису, Мы же знаем, что в одних и тех же условиях люди ведут себя совершенно по-разному, Илья.
Ну что вы, в монографии прослеживается воздействие множества факторов, вплоть до художественных. Вообще-то профессор Нетабург публиковал замечательные исследования по истории разных этнических групп в США. И здесь в книге про афроамериканцев он тоже отмечает, что на дне оказывались люди разных национальностей, понаехавшие из-за океана, вообще без гроша в кармане, без языка. Но некоторые группы быстро из трущоб выбирались, вопреки утверждениям, что условия трущоб формируют человека, навязывая ему свои ценности. Наверное, важную роль здесь играют культурные, религиозные, семейные традиции. В книге вот показано, что очень специфические формы семьи, сформировавшиеся еще у рабов на плантациях, привели к тому, что, с одной стороны, в какой-то момент об образовании девочек стали заботиться больше, чем об образовании мальчиков, а с другой стороны распространилась массовая безотцовщина и безответственность мужчин. Аналогии не подсказываю, может быть, кто-то сам догадается. Но давайте подчеркнем главное, что составляет кульминацию рассказанной нам драматической истории. К чести Соединенных Штатов надо сказать, в то время как Советский Союз свои проблемы заклинал на съездах и конференциях, американцы свои проблемы решали. Со всеми издержками, со всеми трансформациями общественного строя, со всеми ошибками и перегибами, которые могут потом когда-то выйти боком, но решали. И к концу холодной войны расовая дискриминация была ликвидирована. Ну, как правило, в обобщающих монографиях с выходом в современность последние главы самые уязвимые. В данном случае тоже можно отметить реверансы перед теми левыми, которые на самом деле подразделения либералов, когда, например, наркомания и преступность объясняются расовой дискриминацией. Но основное содержание и этих последних глав, как вы могли убедиться по приведенным выше цитатам, совсем другое. И в итоге у читателя формируется скептическое отношение к идеологическим конструкциям последних десятилетий, как то позитивная дискриминация, то есть расизм наоборот, мультикультурность или историческая вина.
А чем вам не нравится, собственно говоря, историческая вина?
Тем, что, с моей точки зрения, это терминологическая бессмыслица. Вина, по определению, может быть только личной. Ну и под конец, как положено, о том, чем актуальна монография для современной России. К сожалению, эта актуальность настолько очевидна, что специальных доказательств не требует.
Илья Смирнов рецензировал монографию Эдуарда Нетабурга «Афроамериканцы США. 20 век». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков, оправданный по делу о покушении на бывшего главу РАО ЕС Анатолия Чубайса решением Лефортовского суда Москвы, арестован до 23 февраля. Он подозревается в содействии террористической деятельности и покушении на организацию вооруженного мятежа. Комитет Госдумы по международным делам принял решение рекомендовать депутатам рассмотреть в первом чтении законопроект о ратификации договора о сокращении стратегических наступательных вооружений в пятницу. Об этом журналистам сообщил глава комитета Константин Косачев. Соединенные Штаты и Европейский Союз намерены пересмотреть свои отношения с Белоруссией в связи с действиями властей этой страны, жестко разогнавших акцию протеста оппозиции 19 декабря и обвинивших ряд ее участников в организации беспорядков. Оппозиционные политики Борис Немцов, Владимир Рыжков и Владимир Милов подали в суд на премьер-министра России Владимира Путина, который обвинил их в хищении денег. Они добиваются компенсации в 1 миллион рублей. Генеральная прокуратура в четверг направила в Мосгорсуд уголовное дело об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Утверждено обвинительное заключение в отношении националистов Никиты Тихонова и Евгении Хасис. Министр иностранных дел Италии Франко Фраттини заявил, что всем иностранным дипломатическим представительствам в Риме угрожает серьезная опасность. Заявление было сделано после двух взрывов, которые произошли в четверг в посольствах Швейцарии и Чили. Взрывчатка содержалась в присланных в посольство бандеролях.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи слушайте «Похождение повесы в камерном музыкальном театре». Реконструкция спектакля Бориса Покровского. Московский камерный музыкальный театр восстановил спектакль Бориса Покровского «Похождение повесы». В 1978 году оперу Игоря Стравинского играли в старом здании театра, которое находилось возле метро «Сокол». Она была представлена России впервые. Тогда сочинение Стравинского, которое было написано в 1951 году и в оригинале называется «Карьера распутника», на сцену пускать не хотели. Геннадий Рождественский, а он тогда был музыкальным руководителем камерного театра, говорит.
Это сочинение не нуждается ни в каких корректурах, исправлениях и так далее. Оно вот как будто бы создалось само собой. Имя автора говорит само за себя. Все равно приходилось все это пробивать. Поразительная энергия и вера Бориса Александровича в то, что он делал, дало жизнь этому сочинению.
В 2003 году Большой театр выпустил «Похождение повесы» в режиссуре Дмитрия Чернякова. Это был очень хороший спектакль, но через несколько лет его сняли с репертуара. Значит, послушать оперу Стравинского снова можно только в камерном театре.
Oh,
1978 году над постановкой вместе с Борисом Покровским работали Геннадий Рождественский и Иосиф Сумбаташвили. Восстановлением занимались режиссер Григорий Спектор, художник Юлия Акс и главный дирижер театра Владимир Огронский. Но на премьере за пульт вновь встал Рождественский. Маэстро объясняет это отношением к Покровскому.
Это вызвано преклонением перед этим мастером. Огромным мастером. Все работы, которые я с ним делал, у меня остались, так сказать, в сердце.
Геннадий Рождественский обещал продирижировать «Похождение повесы» еще раз в мае и очень высоко оценил спектакль.
Впечатление от постановки такое же, какое было 32 года тому назад. Это тоже шедевр.
Известно, что Стравинский написал «Похождение повесы» под влиянием живописи английского художника XVIII века Уильяма Хогарта. Картины Хогарта, увиденные мной в 1947 году во время случайного посещения Чикагского института искусств, рассказывал Стравинский, сразу вызвали в моем воображении ряд оперных сцен. Я уже был подготовлен к подобному внушению, так как мысль об опере на английском языке привлекала меня со времени переезда в США. Я выбрал Одена по совету моего близкого друга и соседа Олдоса Хаксли. Когда я писал Хаксли, тот тип стихотворной оперы, которую мне хотелось написать, он заверил меня, что Оден – это именно тот поэт, с которым я могу осуществить свое желание. Конец цитаты. Одна из серий гравюр Хогарта называется «Карьера Мотта». Это жанровые сатирические зарисовки. Молодой богач – кутит, проигрывает состояние, попадает в тюрьму, а следом в сумасшедший дом. Но Уинстон Оден и Честер Колман переработали сюжет. Если картины Хогарта были связаны более с литературой Филдинга или Свифта, то либретто наполнено внутренними перекличками с Фаустом, Шагреневой кожей или портретом Дориана Грея. Сюжет стал сложнее. Юного художника, легкомысленного бездельника Тома Рейквелла, посещает Ник Шэдоу. Рейквелл переводится как «повеса», а Ник Шэдоу – как «тень черта». Значит, это никто иной, как сам дьявол в образе пожилого господина. Он сулит своему подопечному богатство и славу, увозит его из пасторального имения от его возлюбленной Энн в Лондон, наряжает в модные тряпки, почует всевозможными яствами, таскает за собой по светским тусовкам. То, что за все эти развлечения придется платить, а его спутник – дьявол, Том поймет слишком поздно. Душа его спасена, потому что за нее борется брошенная им Энн True Love, Энн истинная любовь. Но разум его она спасти бессильна. Свои дни Том заканчивает, как и на гравюре Хогарта, в бедламе, в сумасшедшем доме. Опера исполняется на русском языке в переводе Натальи Рождественской, и это облегчает участь зрителей. Им не придется зарабатывать косоглазие в течение 3 часов, глядя одним глазом на табло с титрами, а другим на сцену. К тому же у вокалистов отличная артикуляция, и все слова разборчивы, что, прямо скажем, большая редкость в современном оперном театре. В 1978 году не существовало никаких высоких технологий, поэтому оформление сделано просто, но это простота гения. Мы попадаем в мастерскую художника. Большие рамы занавешены серой тканью. В первой сцене ее снимут с левой рамы, и мы увидим резные кроны деревьев и деревянную калитку. Это выполнено так, что похоже на книжку-раскладушку. Действие начинается в саду в английском имении. Уже в следующей сцене мы застаем героя в Лондоне, в борделе. Падает драпировка с правой рамы. На картине изображены девушки легкого поведения. Эти полотна в увеличенном масштабе цитируют гравюры Хогарта. Но в картины вписаны фигуры людей, да так мастерски, что временами нельзя отличить настоящего человека от нарисованного. Персонажи словно сходят с полотен, на наших глазах оживают. Вот она, подлинная театральная иллюзия, и не надо никакого неприятного для зрения 3D. Игра плоскостным и объемным изображениями кажется чудом. Цветовая гамма безукоризненно красива и выразительна. На перестановку декораций не тратится ни минуты времени. Мы молниеносно перемещаемся из райского сада в притон, оттуда в комнату Тома, на площадь, на кладбище, в дом для умалишенных. Благодаря сценографическому решению действие развивается чрезвычайно динамично. Помимо всего вышеизложенного, оформление несет серьезную смысловую нагрузку. Путь от одной картины к другой – это путешествие из рая в ад, которое и совершает наш герой. Борислав Молчанов в роли Тома Рейквелла драматически убедителен. В первых сценах – самовлюбленный и нахальный павлин, затем пресыщенный, растленный, скучающий господин и, наконец, тихий, нежный безумец, замотанный в белую рубаху с длинными рукавами и похожий на Пьеро. Очень современная опера говорила о похождениях повесы Покровской в 1978 году. Увы, она оказалась еще более современной в 2010. При этом у Покровского не было никаких концепций. У него была идея, и она состояла в том, что нужно во всем следовать музыке, а потому его режиссура нигде и ни в чем не противоречит партитуре. Но, слушая музыку, режиссер придумывал необыкновенные решения. Сам он говорил, что певец должен бегать по ноткам, как по лесенке, а раз так, Том ловко, как по ноткам, взбирается по ступенькам стремянки. Одновременно рождается зрительная метафора, он стремится возвыситься над другими людьми. Ник Шэдоу, прежде чем подступиться к Тому, подслушивал его откровения. Значит, дьявол соблазняет не первого встречного, а того, кто уже готов быть соблазненным. Есть вещи, придуманные очень остроумно. Взять хотя бы неполиткорректный образ бородатой бабы-турчанки, на которой Том женится от того, что не знает, чем еще эпатировать общество. Так вот, у Покровского она оказывается женщиной весьма соблазнительной, но особо она чрезвычайно болтливая. Вот как заставить ее замолчать? Том в спектакле накрывает ее не париком, так в либретто, а цветистым платком, как канарейку в клетке, и она умолкает. Так и сидит молчаливая, бедная, на стремянке под покрывалом до тех пор, пока не начинается аукцион. Имущество Тома распродается с молотка, сам он в дуэте с дьяволом выкрикивает: «Продаются жены, дуры, уродины, кривляки», а на торги выставлена редкая птица, экзотическая супруга героя. Удивительно, но спектакль совершенно не кажется старомодным. Он современен не только по смыслу, что само собой разумеется, но и по художественным решениям. Пели в основном вполне прилично, хотя вокальные проблемы, конечно, имеются. Но пока актеры только примериваются к своим персонажам. Им всем без исключения понадобится время, чтобы с ними сродниться. А все-таки главное сделано. Григорий Спектор вернул зрителям спектакль великого мастера. И я обращаюсь к режиссеру с благодарностью, а заодно и с вопросом.
Ведь, ну, вы не молоды.
Мне 85 лет.
Вы, я думаю, полгода своей жизни просто положили на то, чтобы сейчас сделать этот спектакль.
Да, полгода.
Для того, чтобы человек на это пошел, должна быть какая-то, ну, очень сильная причина. Почему вы восстанавливаете спектакль Покровского и почему именно этот?
Причин несколько. Первая причина – это то, что мы в громадном долгу перед Покровским. Покровский – это спектакли его. Они в Большом театре почти все сошли. В нашем театре тоже в какой-то мере. И наш громадный долг перед ним, чтобы его произведение, его творчество было на сцене нашего театра. Я работал с ним почти все спектакли первые 10 лет бок о бок. У него есть хорошие спектакли, есть очень хорошие, есть шедевры. К шедеврам я отношу «Нос» Шостаковича, безусловно, «Рождественское действие», «Шинель и коляску», «Дон Жуана» и, безусловно, в этом ряду «Похождение по весу». Значит, как самоценное произведение, достойное быть на сцене. Теперь мое личное отношение ко всему этому, помимо того, что я сказал, это то, что в споре о эстетики оперные сегодняшние споры, о борьбе двух течений, одно охранительно-консервативное, а другое радикальное, в этом споре, в этом процессе театральном, его произведения Покровского, они обязаны сказать свое веское слово, потому что его путь мне представляется, как режиссеру, поставившему уже 112 спектаклей, наиболее плодотворным – это уважение к первоисточнику, стремление найти в самом произведении ценные вещи, его эстетика, его культура. И мне представляется, что я обязан был именно это произведение, рожденное как произведение трех выдающихся людей Покровского, Рождественского и Сумбаташвили, художника. Надеюсь, вы обратили внимание на то, какое единство это представляет. И мой долг был сказать в этом споре эстетик оперных свое личное слово. Я в этом вижу свою личную и заинтересованность, и долг, если хотите, если это не громко звучит. Потому что, наблюдая то, что творится сейчас на оперных сценах, этот радикализм, переходящий в анархию, в неуважение к автору, переламывание беззащитного, умершего давно композитора через колено, я вижу в этом разнузданном поведении моих коллег-режиссеров тупиковый путь. А путь Покровского мне представляется наиболее отвечающим задачам. Ведь у него же нет консерватизма такого. У него нет музейного, понимаете, любования экспонатами старины. Вот, если я ответил на ваш вопрос.
Абсолютно, абсолютно. Просто у него есть умение читать партитуру, как обычный человек читает прозу. Это какое-то поразительное.
Поразительное.
Ну, что-то мы с вами совершенно одинаковые, потому что я все время говорю одно и то же, что это невыносимо больше. С одной стороны, вот это просто бессмысленность музейная, а с другой стороны, бессмысленная концепция. То, что они теперь называют концепцией.
И прикладывание к своей выдумке произведения. Они выбирают сперва концепцию, а потом думают, какое бы произведение к этому приложить. И независимо то, подходит оно к этому или не подходит, они осуществляют вивисекцию над произведением.
Григорий Владимирович, если мы говорим о сегодняшнем спектакле, то понятно, что как бы совершенно ни была человеческая память, сколько бы лет вы ни работали, вы все равно не можете совершенно все помнить, во-первых. Во-вторых, вы режиссер. И время поменялось какое-то. И для повес, и для их похождений теперь все гораздо более удачно складывается, я бы сказала. Все-таки что вы от себя вкладываете в этот спектакль?
Я от себя вкладываю чувство современности. Я стараюсь, чтобы этот спектакль не был музейным экспонатом, а чтобы он был живым, воздействующим на эмоции зрителя, слушателя спектакля. ну, скажем, в чем выразилось это? Ну, скажем, я придал большую динамичность массовым сценам. Я переосмыслил некоторые образы, следуя заветам Покровского, который всегда при выборе образов исходил из индивидуальности исполнителей. У нас совершенно другие исполнители. Поэтому мое чувство современности заставляло меня обязательно к этому прислушиваться и преображать, что ли, образы, чтобы они звучали современно. Кроме того, мне кажется, мораль – это желание взять у жизни ее, так сказать, потребительскую сторону. Вот это сейчас звучит очень современно. Что хочет герой спектакля Том Рейкл? Он хочет побольше и сейчас, и чтобы это ему ничего не стоило. И это его приводит к моральному краху. И парадокс в том, что счастье он обрел, в общем-то, потеряв рассудок. И не это ли предостережение тем, кто смотрит этот спектакль и может приложить, так сказать, судьбу героя, его блистательно начавшийся и окончившийся крахом путь к себе? Не современно ли это прочтение? Мне кажется, что да, современно. И это меня тоже грело, и это я старался в постановке 2010 года воплотить.
Вы долго работаете в театре. Вы видите, как сменяют поколения артистов и вокалистов. Как вам кажется, вообще в людях, которые приходят в театр, которые, ну, относительно молоды, да, в них все-таки очень сильно что-то, какие-то другие настроения, какие-то другие представления о театре?
Да, разумеется, я вижу изменения, происходящие не только в вокальных школах, но и в вокальных душах этих актеров. Я не могу сказать, что все эти изменения позитивные, к сожалению. Вот это потребительство, оно охватило и творческих людей тоже. И это всегда сказывается на их художественных достижениях, вот так я бы сказал. Много нового и хорошего, конечно. Сейчас стали, например, быстрее учить, быстрее схватывать роли. Они стали более гибки в приспособлении к требованиям режиссера и дирижера. С другой стороны, это приводит и к некоторому верхоглядству, то есть к внешнему схватыванию, быстрому схватыванию какого-то рисунка, который очень быстро при отсутствии внутренней дисциплины творческой, очень быстро, я бы сказал, нивелируется как-то, стирается, и придя на третий, на четвертый, на пятый спектакль, видишь, как актер к себе все меньше и меньше требований вставляет, как он вкладывает меньше душевных усилий, душевных порывов, что ли. Вот такие стали. Мы работали труднее, дольше с актерами, но это было очень прочно. Я был уверен, что на 10-м, на 15-м, на 20-м спектакле актер будет также предъявлять себе те же требования к мизансценам, к вокальной школе. Он будет распеваться также перед спектаклем, разминаться и физически готовиться, как и перед первыми представлениями. А сейчас, к сожалению, внутренняя и внешняя творческая дисциплина заметно хромать стало. Вот такие изменения наблюдаю. Значит, есть и хорошее, есть и плохое. И еще могу сказать, что актеры и певцы особенно, они сейчас открыты всему миру. Они могут и учиться у всех, и самим показать себя везде. Где-то моторчик этот действует положительно, потому что прикладываются старания какие-то определенные. В общем, я не пессимист. Я надеюсь на то, что заложенное десятилетиями таких режиссеров, как Покровский, до него как Баратов, скромными нами, я думаю, что это сохранится. И пусть даже незаметно, но где-то будет продолжать воздействовать и влиять. Я не отношусь к пессимистам.
Стравинский, я сегодня просто слушала, думала,
Не может такого быть, чтобы музыка, написанная так давно, была такой современной.
Да.
Потому что, понимаете, когда речь идет там, о Чехове или что-то, ты понимаешь, потому что там есть какие-то темы, да, ну просто темы, или какие-то люди, которых ты знаешь, или какие-то ситуации повторяются. Ну и этот гениальный человек, вот эти вот вещи, которые повторяются, он их... Но музыка, это же что-то совершенно другое.
В ней 60 же... лет написанное произведение назад звучит, как будто бы оно недавно. И что еще приятно мне в этой опере? Я хочу процитировать то, что сказал Борис Александрович, что я за ним тут же записал на одной из репетиций. Говорит, мы должны это произведение, хотя в нем такие темы классические заложены, и Глюк, и Моцарт, мы должны спеть это не как плохо спетого Моцарта, а как хорошо спетого Стравинского. Вот такая формула, которая мне очень помогла в работе с актерами. Вы должны подниматься по этим фиоритурам, как по лесенке. Поднимайтесь, как по лесенке. И тут же делает графически выразительным это предложение, предлагая мизансцену поднятия на 300-й самой лесенке, которая на сцене. Ну, замечаю вообще. Поразительный человек. Поразительный. Царство ему небесное.
О спектакле «Похождение по весу» мы разговаривали с режиссером Григорием Спектором. На волнах «Радио Свобода» вы слушали российский час «Поверх барьеров». Продюсер программы Михаил Касторов, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы можете познакомиться на сайте swobodanews.ru. Здесь же программу можно послушать в любое удобное для вас время.
Ключевые товары белорусского экспорта, трактора Беларуси или грузовики МАЗ сейчас поставляются в Россию?
Конечно, поставляются, но имейте в виду, величина стоимостного экспорта молока опережает величину стоимостного экспорта тракторов.
О как! Время свободы. Проверенные факты, точная экспертиза.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия хорошо, все хватает мне. Квартиры есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, если вспоминать то время, как я рос, сравнивать у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к худшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормальность.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
Мне все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5895, 6105, 7395. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».